Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
В 12 стихе 2 главы своего первого послания Иоанн говорит: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца». Я думаю, что Иоанн здесь имеет в виду духовный возраст человека. Те люди, которые совсем недавно приняли Господа, это младенцы во Христе. Таких новообращенных верующих он называет детьми. Он пишет им: «Ваши грехи прощены», и именно с этого и должна начинаться жизнь любого человека во Христе. Многие люди, которые совсем недавно познали Господа, знают только об одном, что их грехи прощены. Они не очень сведущи в учении, они не знают почти ничего о природе Бога, о природе человека или ангелов. Они многого еще не знают, но, по крайней мере, они знают самое важное, что их грехи прощены. Это очень важно, чтобы мы знали, что наши грехи прощены. Осознание этого является первым духовным опытом чада Божьего. Затем, как о следующей ступени духовного роста, Иоанн говорит о юношах. Он пишет им: «Вы сильны», и о более зрелых верующих: «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Здесь вновь звучит утверждение о вечном существовании Христа. Именно этому учит нас Писание. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога». Пророчествуя о месте рождения грядущего Мессии, пророк Михей сказал: «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало, от дней вечных». Интересно, что на еврейском существует несколько слов, которые у нас переведены одним и тем же словом «вечный». Одно из них означает «уходящий в неизвестность», «исчезающий в веках». Попробуйте представить прошлое настолько отдаленное, насколько это только возможно. Давайте мысленно перенесемся, скажем, на 120 миллиардов или на триллион лет назад. Где та точка во времени, которая соответствовала бы этому определению, исчезающей в веках? Она находится далеко, там, куда нашему уму дойти практически не под силу. Однако в оригиналах библейских текстов употребляется и другое слово, которое тоже переводится как «вечный». Буквально, дословно, оно означает «за невидимой точкой», «за невидимой чертой». Когда наш ум достигает этой непостижимой, исчезающей в вечности точки, и уже не может видеть дальше нее, он словно притыкается об эту невидимую черту, невидимую границу. Так вот, за этой границей и располагается то, о чем говорит пророк Михей. За пределами нашей видимости, за пределами того, что мы можем себе представить, и находится тот, кто родится в Вифлееме, тот, кому Бог определил быть владыкой над Израилем. Иоанн говорит: «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Похожими словами начинается все его первое послание. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, то есть о вечном Боге, о нашем Господе Иисусе Христе, который стал плотью и обитал среди нас. «Пишу вам, отцы, — говорит Иоанн, — потому что вы познали сущего от начала. пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Это говорится о тех, которые уже побывали в битве против врага и испытали победу в Боге. Бог не ставит на передовую младенцев, Он держит их в укрытии, в тылу, позволяя им возрасти, укрепиться и научиться. Мы растем, проходя через испытания и трудности, которые встречаются нам на пути. Когда же мы становимся зрелыми, очень часто Бог позволяет появляться в нашей жизни еще более серьезным испытаниям и трудностям, для того, чтобы мы еще больше окрепли в своей вере и доверии к Нему. Поэтому-то Писание и говорит нам, чтобы мы радовались, проходя через различные испытания. Они являются обязательным условием нашего роста и развития наших взаимоотношений с Богом. Именно испытания и трудности побуждают нас укореняться все глубже и глубже в Боге и Его Слове. Если мы оказываемся в ситуации, в которой мы просто не способны сделать что-либо своими силами, мы должны понимать, что Господь, должно быть, собирается сделать в нашей жизни что-то особенное. Когда нам некуда обратиться за помощью, когда наши силы заканчиваются, мы вынуждены обращаться к Богу. Именно в такие моменты Бог показывает нам, на что Он способен. Есть одно выражение, которое, хотя и не встречается в Писании, но очень хорошо выражает его смысл. «Предел человеческих сил — это начало Божьих возможностей». Это очень верно сказано. Бог часто начинает действовать именно тогда, когда мы подходим к пределу своих возможностей, когда мы вообще перестаем что-либо понимать. И вот, когда мы сдаемся, только тогда зачастую Бог и начинает действовать. Часто Он даже не начинает своей работы до тех пор, пока мы не придем к осознанию собственного бессилия. Причина этого в том, что если бы Бог начинал свою работу до того, как мы осознали свою беспомощность, мы приписали бы успех самим себе. Именно поэтому Бог позволяет случаться в нашей жизни моментам отчаяния и безнадежности, чтобы когда Он начнет действовать, мы могли бы лишь полагаться на Него. «Я написал вам, юноши», продолжает Иоанн, «потому что вы победили лукавого». Иоанн вновь возвращается к тому, о чем он говорил выше, и повторяет все в той же самой последовательности, что и в первый раз, с тем лишь отличием, что здесь сначала он обращается уже не к детям, а к отрокам. «Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. В своем первом обращении к юношам в предыдущих стихах он упомянул лишь о том, что они победили лукавого, а сейчас он раскрывает секрет их силы и показывает, как именно они победили сатану. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны». А сильны вы из-за того, что Слово Божье обитает в вас, именно в нем заключается сила для победы над врагом. Никто из нас не защищен от нападок сатаны. Неважно, насколько сильно вы выросли духовно и какие у вас взаимоотношения с Богом, до тех пор, пока вы находитесь в этом теле, сатана всегда будет нападать на вас. Вы никогда не сможете вырасти, если в вашей жизни не будет искушений. И чем больше вы будете возрастать, тем больше искушений будет возникать на вашем пути. Без искушений невозможен рост. Вы никогда не вырастете, если не будете бороться с врагом, если не будете противостоять сатане. «Я написал вам, юноши, — пишет Иоанн, — потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас». В этом заключается секрет победы над врагом, в том, что Слово Божье сокрыто в моем сердце. Давид написал в псалме: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою». Божье Слово, сокрытое в моем сердце, — это та сила, которая будет помогать мне противостоять искушениям и греху. когда сатана подошел к Иисусу, искушая его похотью плоти, похотью глаз и гордостью житейской, Иисус противостоял ему именно Словом Божьим. Секрет победы над грехом заключается в Божьем Слове, которое пребывает в нас. Часто человек поддается на сатанинский обман только из-за того, что в его сердце нет Слова Божьего. Сатана просто обожает, когда мы настолько заняты, что у нас не остается времени на то, чтобы читать и размышлять над Писанием. Наша душа начинает отдаляться от Слова Божьего, и именно в такие моменты мы наиболее уязвимы и доступны для врага. Нам необходимо быть сильными в Слове Божьем, хранить Божье Слово в своем сердце, чтобы мы могли победить лукавого. «Не любите мира», — пишет Иоанн. Он имеет в виду этот материальный мир вокруг нас. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Это очень сильные слова. Прислушайтесь к тому, что пишет здесь апостол. «Кто любит мир, в том нет любви отчей». Иисус сказал, что никакой человек не может служить двум господам. Либо он будет служить одному, а другому не родить, либо наоборот. Вы не можете служить Богу и маммоне, то есть богатству этого мира, одновременно. Вы не можете, не просто не должны, нет, вы не можете, вы просто не способны одновременно служить и тому, и другому. Далее Иоанн разъясняет, что он подразумевает под словом «мир». «Ибо все, что в мире, — пишет он, — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Любое искушение, которое подсовывает вам сатана, относится к одной из этих трех категорий — либо это похоть плоти, либо похоть очей, либо житейская гордость». Когда сатана обратился к Еве в Эдемском саду, он спросил: «Сказал ли Бог, что вы можете есть ото всех деревьев сада?» «Ото всех, кроме того, что посреди рая», — ответила Ева, — «от него мы есть не должны, ибо в день, когда мы съедим от него, мы умрем». «Нет, не умрете», — сказал сатана. «Бог знает, что это дерево дает познание добра и зла, и он просто не хочет, чтобы вы стали такими же, как он». Когда Ева увидела, что плоды этого дерева были приятны для глаз и приятны на вкус, и услышала, что они могут сделать ее такой же мудрой, как Бог, она попробовала их. Здесь мы видим все то, о чем пишет Иоанн. Похоть плоти. Плоды были приятны на вкус. Похоть очей. Плоды были прекрасны видом. Кроме того, Ева думала, что они могут сделать ее подобной Богу, а в этом состоит гордость житейская. Именно таким образом сатана сумел обмануть ее. Те же самые три искушения мы встречаем, когда сатана пытался искушать Иисуса в пустыне. «Прикажи сим камням сделаться хлебами». Сатана взывал к похоти плоти. Затем, пытаясь уловить Божьего Сына похотью очей, лукавый обещал ему все царства мира. И, наконец, взывая к гордости житейской, он сказал Христу: «Бросься с храма, и Бог пошлет своих ангелов, чтобы поддержать тебя, чтобы ничто не повредило тебе». Иными словами, сделай что-нибудь впечатляющее, чтобы все окружающие обратили на тебя внимание. Вот те области, в которых сатана будет нападать и на вас. Именно они являются тремя главными составляющими жизни этого мира. Мы с вами живем в последние дни, и я вижу, как сатана начинает все более и более активно действовать в этих областях. Иисус сказал о последних днях, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. На земле будут умножаться беззакония. «Как было во дни Ноя, — сказал Иисус, — так будет и в пришествии Сына Человеческого. Мы с вами живем в такое время, когда у людей появилась огромная, как никогда раньше, масса возможностей удовлетворять похоть своей плоти и похоть очей. Сатана использует для этого все, что угодно — журналы, рекламные щиты, фильмы. создается впечатление, что он обладает неограниченными возможностями в этой области. В ход идет все, и все это взывает к человеческой похоти и гордости. Орудия сатанинских атак разрабатываются чрезвычайно умело, с невероятно тонким расчетом. Все в этом мире используется для того, чтобы создать в человеке желание искать чего-то, что находится за рамками, установленными Богом. Если человек любит этот мир и то, что в этом мире происходит, такой человек, пишет Иоанн, не имеет в себе любви отчей. В современном мире происходит что-то странное. Все больше христиан злоупотребляют своей свободой, оправдываясь благодатью Божьей, пытаясь служить и Богу, и этому миру одновременно, пытаясь найти согласие между Христом и Велиаром. Но это невозможно. Невозможно соединить тьму со светом. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Очень сильные слова. Нам необходимо исследовать свои сердца. Давайте зададимся вопросом, есть ли в моем сердце любовь к миру, к тому, что в этом мире? Желаю ли я того, что в этом мире? Если это так, значит, во мне нет Божьей любви. Ибо все, что в мире, пишет Иоанн, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Иоанн обращается к нашему здравому смыслу, он говорит, и мир проходит, и похоть его. Если вы живете этим миром, его страстями и похотями, если это является для вас самым главным, то знайте, и мир проходит, и похоть его. Вы отдаете свою жизнь тому, чему суждено погибнуть, но исполняющий волю Божью пребывает вовек». Это разъяснение очень здраво и разумно. Зачастую наша проблема заключается именно в том, что мы теряем из виду вечность. Живя в этом мире, мы оказываемся настолько сильно увлечены им, что наше видение Бога и вечности затуманивается, и мы перестаем думать о том, что же будет дальше. А когда вы теряете из виду вечность, то сатане ничего не стоит прокрасться в ваши мысли. Именно этому посвящен 72-й псалом, псалом Асафа. В нем псалмопевец говорит о том, как стоило ему только обратить свой взор на мир и на людей в этом мире, сатана тут же использовал это для того, чтобы пробраться в его мысли. Отведя свои глаза от Бога, человек увидел, что грешники процветают и возвышаются, живут без бед и проблем, и это пошатнуло его упование на Бога. Именно в этот момент к нему и подкрался сатана, нашептывая на ухо самые различные мысли. Описывая произошедшее с ним, Асаф сказал, «Когда я стал обо всем этом думать, я чуть было не подскользнулся, я был очень близок к падению». Взглянув на окружающий мир, он подумал, «Нет никакого смысла, никакой пользы в том, чтобы служить Богу, в том, чтобы стремиться к праведности». И, говорит он, как только я подумал об этом, я пошатнулся и почти упал, пока я не вошел во святилище Божье и не увидел там их конца. В святилище его взгляд на все совершенно изменился и стал совершенно другим. Поэтому очень важно, живя в этом материалистическом мире, приходить во святилище Божье. Ведь нам всем очень легко поддаться на уловки этого мира и перестать смотреть на жизнь с позиции вечности. Напоминая нам об этом, Иоанн говорит, «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Итак, важно, чтобы мы стремились и искали в жизни того, что вечно, не увлекаясь этим миром и теми материальными вещами, которые являются приходящими. Вот это и должно происходить с нами во святилище. Наш взгляд на этот мир и на жизнь в целом должен меняться. Мы должны все больше и больше смотреть на все с позиции вечности. Порой нам трудно понять, для чего Бог допускает те или иные трудности в нашей жизни. Но дело в том, что Господь заботится о моем вечном благе, и поэтому все, что он делает, направлено на то, чтобы принести мне пользу и благо в вечности. Если я сосредотачиваюсь только на временном, очень часто мое понимание всего происходящего сильно отличается от Божьего. Я начинаю возмущаться. «Боже, что ты делаешь? Как ты можешь говорить, что любишь меня, когда со мной творятся такие беды?» Но все это потому, что я смотрю на вещи с временной, ограниченной, материальной точки зрения. Бог же смотрит на все происходящее с точки зрения своего вечного плана и моего вечного блага. Очень важно, чтобы мы научились смотреть на все как бы извне, с позиции вечности, и понимали, что мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. «Дети, — продолжает Иоанн, — последнее время». И как мы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Иисус сказал, что в последнее время восстанет множество лжехристов. Многие люди провозгласят себя спасителями. Это начало происходить еще во времена ранней церкви, и вот Иоанн пишет, что это верный признак того, что последние времена уже наступают. Знаете, я убежден, что Бог желает, чтобы каждое поколение жило верой в то, что оно последнее. Я думаю, что Бог хочет, чтобы Церковь всегда жила в ожидании скорого возвращения Христа, и чтобы мысль об этом оказывала на нее очищающее действие. По-моему, осознание того, что Господь скоро придет за нами, является одним из самых сильных факторов, побуждающих нас смотреть на все с перспективы вечности. Я лично верю, что мы живем в последнее время, и я убежден, что Бог хочет, чтобы я верил в это, и чтобы Церковь осознавала это. Сегодня у меня есть намного больше причин верить этому, чем, скажем, 25 лет назад. Я уверен, что изменения, которые произошли за последние 25 лет, сделали исполнение библейских пророчеств намного более возможным. Я действительно уверен, что вскоре библейские пророчества о последних временах будут исполнены, и более чем убежден, что мы живем в самые последние времена. Апостол Иоанн тоже верил, что живет в последнее время. Я думаю, что Бог побудил его верить в это, так же, как Он побуждает и всех нас постоянно осознавать, что в любой момент может наступить конец, чтобы мы не привязывались так к этому миру и тому, что в нем, чтобы мы жили просто. Как апостол Павел написал в послании к Коринфянам, кстати говоря, и он тоже верил, что живет в последнее время. Он написал, что время пришло, что самым важным для нас должно быть служение Богу, и любая связь с этим миром должна быть настолько поверхностной, насколько это возможно. Не углубляйтесь, не укореняйтесь в систему этого мира. Будьте готовы оставить этот мир во мгновение ока, при трубе Божьей. Уже в то время, когда Иоанн писал это свое послание, появилось много антихристов. Мы все знаем, что в последние времена будет явлен антихрист, но здесь говорится во множественном числе «антихристы», то есть те, которые против Христа. Иоанн говорит о них, они вышли от нас, то есть некоторые из них какое-то время даже были частью церкви. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Здоровый организм способен сам выводить из себя то, что отравляет его. Но если тело ослабевает настолько, что не в состоянии выводить яд, оно обречено на смерть. А здоровое тело способно удалять из себя те вещества, которые вредят его жизнедеятельности. «Они вышли от нас, — пишет Иоанн, — но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Впрочем, — говорит он, — вы имеете помазание от святого и знаете все. Мы уже говорили с вами о том, что существует два греческих слова, которые можно перевести словом «знание». «Геноска» — это знание, приобретенное на опыте, и ойдос, знание интуитивное, теоретическое, знание по откровению. Как вы думаете, какое слово употреблено здесь? Вы имеете помазание от святого и знаете все. Говорится ли это о нашем жизненном опыте? Испытали ли вы все, что только можно испытать? Я лично нет, и я рад этому. Есть много того, чего я не испытывал, и у меня нет ни малейшего желания это делать. Я еще не познал всего на собственном опыте, но я имею это знание благодаря помазанию Духа Святого. Это интуитивное знание, знание по откровению, которое мы получаем через помазание Духа Святого. Когда вы знаете что-то благодаря помазанию Духа Святого, и вам приходится говорить с человеком, который этого помазания не имеет, подчас ваш собеседник может не видеть того, что видите вы. Это происходит довольно часто. Бог дает вам понимание и знание, и вы можете видеть это очень ясно и отчетливо. Но когда вы пытаетесь объяснить это кому-нибудь другому, человек упорно не понимает вас. Дух Святой дает вам преимущество, и очень часто, зная что-то, вы не можете объяснить, откуда вы это знаете. У вас есть помазание от Святого, и Он дает вам это интуитивное знание о том или ином человеке, или, скажем, об обстоятельствах. В данном случае, о котором говорит Иоанн, это было знание о людях. Они вышли от нас, но не были наши. Впрочем, вы и знали, что они не были ваши. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, — пишет он, — но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. В обоих случаях здесь употреблено греческое слово «ойдос» — знание по откровению, знание интуитивное. Мы знаем истину. И почему мы ее знаем? Потому что Дух Божий вложил эту истину в наши сердца. Мы знаем, что Иисус Христос — Сын Божий, что Он умер за нас на кресте. Попытайтесь объяснить это кому-то, в чьем сердце не действует Дух Божий, и вы столкнетесь с серьезными трудностями. Но вы знаете это благодаря тому, что Дух Святой действует в вашем сердце. Он — единственный источник вашего знания, и не будь Его, вы были бы, как все остальные, вы бесцельно блуждали бы во мраке своих собственных страхов. «Я написал вам, — говорит Иоанн, — не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Вы знаете, что Иисус — это Мессия, Христос. Каким образом вы знаете это? Потому что Дух Божий свидетельствует вашему сердцу об этой истине. Но многие люди не знают этого и верят лжи. Они отвергают тот факт, что Иисус есть Христос, что Иисус — это Мессия. Такой человек, пишет Иоанн, — это антихрист, отвергающий Отца и Сына.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!